Эхо Си Диеза. На аллеях дорог жизни. Пролог. Хрупкая симфония. Майское утро 1987 года ворвалось в высокие окна центрального зала музея Ленина на площади Революции не столько светом, день был пасмурным, сколько ощущением невероятной важности происходящего. Воздух здесь был особенным, густой, торжественный, пропахший воском натертых до зеркального блеска мраморных плит пола, старой бумагой витрин и легкой пылью времени, застывшей на тяжелых бархатных драпировках. Зал, бывший некогда залом заседаний Московской городской думы, а ныне святилищем памяти вождя, дышал историей. Со стен, от пола до самого сводчатого потолка, смотрели строгие и не очень портреты Ильича. В детстве, юности, зрелости, с бородкой и без, за письменным столом, на трибуне, в окружении товарищей. Повсюду алели знамена, большие, стягивающие пространство, и поменьше, в углах, как вечные стражи. Между ними белели гипсовые бюсты, их застывшие взгляды устремлены в вечность, а на лицах выражение непоколебимой уверенности, которая теперь, в этом мае 87-го, казалась взрослому взгляду чуть усталой. В этот храм идеологии, под сень алых стягов и гипсовых ликов, привезли из далекого Строгино целый класс третьеклассников, будущих пионеров. Они стояли кучкой, нестройной, шумной, переполненные волнением и гордостью, как стайка воробьев, случайно залетевших в собор. Их белые рубашки казались особенно хрупкими на фоне массивного величия зала. Шорох на крахмаленной ткани, приглушенный гул голосов, смешанный с эхом шагов по мрамору. Вот музыка их ожидания. Саша Камнев, мальчик с серьезным, чуть старше своих лет лицом и аккуратно зачесанными темными волосами, заметил, как нервно теребит воротничок Кирилл Белов. Кирилл был бледен, его пальцы дрожали, пытаясь то ли застегнуть верхнюю пуговицу, то ли оторвать ее навсегда. «Держись, Белов», — тихо, но твердо сказал Саша, подойдя ближе и ловко поправив воротничок товарища. «Не глотай пуговицу. Скоро все начнется. Просто говори громко и четко. Как репетировали. Помнишь?» Кирилл кивнул, глотая воздух, его взгляд беспомощно скользнул по портретам, ища опоры. Рядом Витя Мицкевич, живая искорка в этой пока еще не стройной группе, толкнул локтем запыхавшегося Валеру Федоренко, который влетел в зал, едва не споткнувшись о порог, его рубашка выбилась из брюк. «Федоренко! Опоздал на встречу с дедушкой Лениным!» — прошептал Витя с хитрой ухмылкой, кивая на ближайший огромный портрет, где Ильич смотрел на них с непроницаемым спокойствием. Он, говорят, пунктуальность ценил. Валера, весь раскрасневшийся от бега и смущения, фыркнул, пытаясь сдержать смех. Гена Беляев, слегка пухловатый мальчик с добрым, открытым лицом и широкой открытой улыбкой, тут же подхватил Валеру. «Да ладно тебе, Витька», — он мягко одернул шутника, — «помоги лучше. Валера, давай сюда, поправлю». И Гена ловко заправил Валере рубашку, поправил воротник, его движения были спокойными и уверенными. Вот, теперь пионер, а не бегун на короткую дистанцию. Игорь Новиков, стоявший по стойке смирно, с преувеличенной важностью, не упустил случая продемонстрировать свое превосходство. «Я вот клятву наизусть выучил еще вчера. Без единой ошибки», — заявил он громко, оглядываясь, ищет ли его кто восхищенным взглядом. «Ага», — подакнул рядом Витя Гришин, вертя в руках воображаемый значок. «Я тоже почти. Жить, как завещал великий». «Как его?» «Ну, Ленин». Он споткнулся на самом начале, но виду не подал, лишь подбородок задорно вскинул. Игорь снисходительно хмыкнул. Максим Степанов, невысокий и худощавый, стоял чуть в стороне. Он не участвовал в суете, его внимательный, чуть отрешенный взгляд скользил не по товарищам, а по экспонатам в стеклянных витринах, пожелтевшим листовкам, старому револьверу, потрепанной книге с непонятным названием. Казалось, он пытался понять что-то важное, спрятанное за стеклом, уловить дух времени, застывший здесь. У противоположной стены Рома Мишин, мальчик с упрямым подбородком, горячо спорил с Ильей Васиным, размахивая руками. «Нет, Васин, ты не прав. Сначала говорится горячо любить, а потом уже беречь. Это принципиально. Любовь — основа. А я тебе говорю, что жить как завещал, это ключевое. Парировал Илья, чуть заикаясь от волнения, его щеки пылали. Без этого все остальное просто слова. Их спор, тихий, но страстный, был о тексте, который им предстояло произнести, как о священной формуле.